Черный.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Адвокат Аксенова и Поклонской собирает информацию о запрете вещания российских каналов в Украине. В Геническе прошел митинг, посвященный сопротивлению оккупации Крыма. В Одессе активисты забросали красной краской консульство России. Сейчас подробнее. Адвокат депутата Госдумы России Натальи Поклонской, подконтрольных Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова и спикера парламента полуострова Владимира Константинова собирает информацию о запрете вещания российских каналов в Украине. Об этом рассказал член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костенский в эфире ток-шоу Пятого канала и Крым Реалии «4 года сопротивления». По мнению Костинского, они намерены подать в суд. Член Нацсовета не уточнил персональных данных защитника российских властей Крыма. Крым Реалии пытаются получить комментарий адвоката Поклонской, Аксенова и Константинова. После аннексии Крыма в украинском телепространстве было ограничено вещание ряда российских каналов, обвиненных в нарушении законов Украины. В Геническе Херсонской области накануне прошел митинг, приуроченный ко дню сопротивления Крыма российской оккупации. В Украине и во всем мире 26 февраля состоялись акции, форумы, митинги и шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.
Відповідаючи на питання про те, що ж сталося у Криму 2014 року, зазвичай пояснюють, що там впала держава. Але тієї самої хвилини народилось щось нове. Понад 15 тисяч кримчан виступили за єдину державу.
Хочеться, щоб швидше прийшов той день, коли ми всі зберемо країну, єдину і неділимо Україну в одно ціле державство. Наступить мир, ми будемо рости дітей, строїти дома.
Дату 26 февраля в Украине предлагают провозгласить Днем сопротивления Крыма российской оккупации. В этот день, в 2014 году, перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Одесские активисты из организации «Самооборона Майдана» и «Вильни Люды» провели акцию, приуроченную к годовщине захвата Крыма. В частности, они бросили красной краской в забор Генерального консульства России, а также пели национальный гимн Украины и песню, которую ассоциируют с революцией достоинства «Пливе кача».
Самые пикантные моменты отфотографировали для наших врагов, которые находятся в центре Одессы. Я особенно точка зору, их треба звідси гнати. Вони не повинні тут знаходитися. Ми зайвий раз нагадуємо про це, тому що хто прийшов до нас з щитом, того на щиті відсутність.
Кроме того, участники акции выступили с требованиями убрать из Украины кремлевских агентов влияния. Во время мероприятия, в котором приняли участие несколько десятков человек, возле российского консульства стоял кордон из силовиков. Российская журналистка и правозащитница Зоя Светова обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой посодействовать в освобождении украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного в России. В письме к Макрону, опубликованному накануне во французской газете «Либерасьон», Светова пишет, что не было никаких терактов в Крыму, как и не было ни одного памятника Ленину, в подрыве которого российский суд обвинил Олега Сенцова. Обращение Световой появилось в связи с проведением в Париже мероприятий в поддержку украинского кинорежиссера, которую организовала группа «Новые диссиденты». На акцию с демонстрацией фильма «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова» пригласили французских и других иностранных деятелей культуры и кино. Олег Сенцов был задержан российскими спецслужбами в аннексированном Крыму в мае 2014 года. Его обвиняют в организации терактов на полуострове. В России арестовали активиста, который устроил перформанс «Надувной уткой». Суд в российском Санкт-Петербурге приговорил активиста движения «Весна» Артема Гончаренко к 25 суткам ареста по обвинению в нарушении порядка проведения митингов. Гончаренко 28 января, когда проходила акция бойкота выборов, выставил в окне своего дома желтую надувную утку и плакат с надписью «Полиция ждет нас». Радио «Свобода» передает, что мужчину задержали 25 февраля, когда он шел на акцию в память об убитом оппозиционере Борисе Немцове. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 3 градусов мороза и переменная облачность в районе Чангары и Новоалексеевки минус 4,6. Керченская переправа будет работать по фактической погоде. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на правильную волну. В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, вы можете слышать нас в любой точке планеты, если зайдете на наш сайт «Крым Реалии». Кроме того, как всегда, напоминаем, что нам важно знать ваше мнение и слышать от вас вопросы, поэтому вы можете звонить в эфир по бесплатному номеру 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если вы житель материковой Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня в очередной раз поговорим о реконструкции ханского дворца в Бахчисарае. Напомню, что 25 февраля российские силовики возле ханского дворца задержали крымскую татарку Эльмаз Акимову, которая вышла на одиночный пикет. Почему произошло это задержание? Собственно, поговорим об уничтожении уникального архитектурного памятника и почему российские полицейские таким образом реагируют на различные акции протеста. Мы обсудим в ближайшие полчаса после того, как послушаем сюжет наших коллег, в котором они напоминают о том, как именно проводится реконструкция ханского дворца в Бахчисарае.
Крым в центре внимания.
Руки прочь от ханского дворца. С таким плакатом 25 февраля в Бахчисарае вышла на одиночный пикет крымская татарка Эльмаз Акимова. Девушка протестовала против так называемой реконструкции архитектурного памятника. Через некоторое время на активистку напали двое неизвестных и разорвали ее плакат. Затем Акимову задержали местные сотрудники полиции. Как рассказал адвокат Эмиль Курбединов, в полицейском участке активистка написала жалобу на нападавших. В управлении МВД по аннексированному Крыму ситуацию не комментировали. Летом 2016 года российские власти Крыма объявили о планах проведения противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова. В очередь на реконструкцию включили и Ханский дворец. Однако многие эксперты и правозащитники отмечают, проект реставрации только вредит памятнику архитектуры. Из-за тяжелого металлического каркаса вокруг главного корпуса дворца может просесть грунт. Для защиты надгробий не предусмотрели специальные каркасы. Старинные деревянные укрепления теперь залиты бетоном. А на фасаде Большой Ханский мечети уже появились трещины. Ответственной за реставрацию назначили фирму «Керамед» из Симферополя. Генподрядчиком стала московская «Атта Групп». Опыт проведения подобных проектов отсутствует у обеих компаний. Экс-глава комитета реставрации Департамента охраны культурного наследия Украины Яков Дегтяр заявляет, это и является основным нарушением.
Проводится работа за якимось проектом, який не, наскільки мені відомо, не оприлюднюється. Достатньо зайти в комп'ютер і дивитися склад тої проєктної групи, яка працює над цим об'єктом. Нема там фахівців з реставрації.
Ханський дворець в Бахчисарае – архітектурний пам'ятник 16 века. Це єдиний в мірі образець кримсько-татарської дворцової архітектури. Він претендує на внесення в список об'єктів всемирного наслідя ЮНЕСКО. Включає в себе головний корпус з ханським кабінетом, офіційний зал прийомів, гарем, дві мечеті, дом муфтія, башні, внутрішні дворики, сади і фонтани. 19 января цього року Министерство иностранных дел Украины призвало ЮНЕСКО принять меры для сохранения Ханского дворца.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим о реконструкции Ханского дворца в Бахчисарае, единственного в мире образца крымско-татарской дворцовой архитектуры. А с нами на связи Эльмаз Акимова, участница одиночного пикета против реконструкции Ханского дворца. Доброе утро, Эльмаз. Расскажите, пожалуйста, было ли, собственно, задержание и как вели себя силовики?
Доброе утро. Задержания как такового по факту не было. Меня поставили перед фактом, что мы писали объяснение, почему я стою с пикетом, какая у меня цель. Был ли это митинг, а митингом это не было, и вы знаете, что митинги тут запрещены. Вот, мне написали, ну, разумеется, мне сказали, если я не соглашусь писать объяснение, на меня будут составлять уже протокол. Благодаря тому, что я созвонила с правозащитниками, мне помогли, мы написали объяснение, собственно, я была уже свободна. Вот.
Сообщалось о неких провокациях, что именно это было и каковы ваши действия, писали ли вы жалобы?
Да, разумеется, я считаю, что это чистой воды провокация, потому что, ну, я стояла с пикетом, я никого ни к чему не призывала. Это было моя молчаливая такая позиция. Но тут резко останавливается автомобиль, из него выскакивают женщины и мужчины, ведут себя очень неадекватно, начинают браниться матерными словами в мой адрес. Женщина вырывает из моих рук плакат, что удивительно, мужчина снимает это все на телефон. Ну, пока женщина вырывает из моих рук плакат и ругается бранью в мой адрес, но небезразличные люди, которые поддержали меня, которые были солидарны с моей позицией, они вызвали полицию. Полиция приехала, на тот момент женщина уже прекратила рвать мой плакат, я собирала все, что от него осталось. Полиция не увидела факта того, что она нарушает якобы мои права. Поэтому удивительно, но полиция не вступилась за меня. Наоборот, она потребовала с меня объяснений. Вот. А эти двое неадекватные, они все равно еще подходили к нам, еще когда полиция со мной беседовала, и вели себя таким же образом. Пригрозили мне, что поедут писать на меня заявление по факту того, что я нарушаю закон, и это митинг. Они действительно поехали писать заявление, потому что когда мы поехали с правозащитниками писать заявление на них, да, потому что они нарушили минимум 3 моих права. Первое право — это моя гражданская позиция была нарушена, я имею право выступать с одиночным пикетом. Второе — это разжигание межнациональной розни. И третье — это порча имущества, плакаты, это моя личная вещь. Вот, когда мы приехали в участок, они выходили из этого участка, судя по всему, они на меня написали заявление уже. Мы с правозащитниками написали заявление на них, собственно, да, по вот этим фактам нарушения, и все. На данный момент это все.
Ну и после такой агрессии в вашу сторону, планируете ли вы выходить еще на пикет?
Я об этом подумаю. Мой самый главный посыл был в том, чтобы как можно больше людей обратили внимание на то, что сейчас происходит с нашим ханским дворцом. Это мой самый главный посыл. Если я буду обращать внимание на каких-то людей, которые ведут себя неадекватно, а это определенно провокаторы, у меня даже нет сомнений в этом, потому что никакой внятной мысли до меня донести они не хотели. Это была просто брань. Нет, главная моя цель — привлечение внимания общественности к тому, что сейчас происходит вандализм. Это мой самый главный посыл. Я надеюсь, что со мной будут солидарны, что эта проблема обретет какую-то широкую известность.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была Альмаз Акимова, участница одиночного пикета против реконструкции Ханского дворца в эфире радио «Крым Реалии».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, сегодня говорим о реконструкции Ханского дворца в Бахчисарае. Это архитектурный памятник 16 века. И я напомню, что на днях вышел материал на российском телеканале Russia Today. И там утверждается, что, собственно, подходит к концу первый этап восстановления Большой Ханской мечети, которая вместе с другими постройками на территории Ханского дворца, как известно, является частью Бахчисарайского историко-культурного заповедника. И по информации, которую предоставлял этот канал, к началу работ ханский дворец и ханская мечеть находились в аварийном состоянии. Балки из сосны и черешни давно потеряли несущую способность. На такой конструкции крыша продержалась бы не больше года. Специалисты не называют точных сроков окончания реконструкции. По их словам, восстановление комплекса может занять 7 лет, так говорится в этом сюжете. А ранее в интервью РИА Новости депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявлял о том, что нынешнее состояние ханского дворца якобы последствия реконструкции до аннексии Крыма.
В период Украины, к сожалению, дворец только разворовывался, растаскивался, использовался в качестве объекта коммерческого обогащения. Очень много было сделано на территории противоправных решений, на территории ханского дворца, которые сегодня мы ощущаем эти последствия, и которые, если бы не воссоединение Крыма с Россией, могли бы привести не только к утрате данного памятника культуры, но и к гибели людей. Практически вся территория ханского дворца была перекопана под видом археологических раскопок между основной стеной дворца и, скажем так, вот этой территорией копанок оказался огромный ров, и после осадков накапливалось большое количество воды, стал размываться фундамент, и стена основного вот, южной стороны дворца стала крениться, то есть и под грузом, под разрушением фундаментной основы могла обрушиться, вот, и естественно, учитывая вот тот поток людей, которые ежегодно, вне зависимости от сезона, принимает ханский дворец, могла бы закончиться трагедией. Раскопками занимались также представители крымских татар, да, то есть и под руководством Меджлиса, под руководством администрации.
Это депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек, который заявил, собственно, как вы слышали, что сейчас ханский дворец находится в таком состоянии из-за того, что проводилась реконструкция еще до аннексии. А как сообщают в российских СМИ, сейчас на месте устраняет аварийность на северном скате строения. Конструкции были сильно повреждены, и только после этого строители приступили к ремонтно-реставрационным работам и сделали полное, детальное, комплексное обследование объекта. Об этом рассказала гендиректор компании-проектировщика Бахчисарайского дворца Юлия Иванишкина новостям 24.
Балки, стропильная система, обследовали полностью как бы все элементы строительной конструкции и выявили 90-процентное поражение непосредственно грибком и вредителями. Смысл в том, что если мы убираем всю эту гниль, да, и поражение, то сечение балки у нас меняется. То есть она уже не может выдерживать ту нагрузку, как это предназначалось. Черепица, да, там первоначально, да, она была глазурованная зеленого цвета, и их буквально там несколько можно наблюдать на строениях, да, там ханского дворца, то есть она есть, она присутствует, но не в массовом характере, как это принято говорить.
Ну а директор Музея истории и культуры крымских татар Мирьям Ситумерова уверяет, что эти работы пойдут на пользу ханскому дворцу.
Мечеть была в ужасающем состоянии. Северный скат крыши был под угрозой обрушения. Причем настолько, что вот просто мы не знали, что делать. Это было полное отчаяние. Самая главная задача – это сохранить объект. Причем те работы, что сейчас ведутся, они настолько глобальны, они настолько уникальны, ну, наверное, они действительно останутся в истории этого дворца.
О том, пойдут ли работы на пользу ханскому дворцу, поговорим с крымским активистом Эдемом Дудаковым, который находится с нами на связи. Доброе утро, Эдем.
Доброе.
Но вначале примем звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? И, пожалуйста, у вас есть пара секунд.
Здравствуйте, я из Крыма.
Да, у вас есть возможность высказать собственное мнение, либо задать вопрос нашим экспертам.
Я хочу задать два вопроса. Вот все ругают российские власти, но это же ханский дворец, 23 года там находился под украинской юриспруденцией, да, почему Украина им не занималась? Это первый вопрос. А второй вопрос. У нас очень много сейчас крымско-татарской общественности, у которых есть деньги. Это их достопримечательность, это их сердце должно быть. Почему они не соберутся и сами не рисовать, реконструировать, не реконструировать и сделать это за свои деньги.
Спасибо. Понятна ваша позиция. Благодарим вас. Я напомню, что радиослушатели могут звонить к нам в эфир по номерам телефона 8 800 10 06 926 из Крыма и по номеру 044 490 2905 с других украинских регионов. Напомню, что с нами на связи крымский активист Эдем Дудаков. Эдем, скажите, вот прозвучал вопрос от слушателя, что за все эти годы под эгидой украинских властей якобы не проводилась реконструкция. Об этом сейчас этот месседж активно муссируется в российских СМИ. Так ли это?
Ну, во-первых, сказать, что не проводился, это неправильно, конечно, проводился, но средств было действительно недостаточно. Но это не значит, что должна быть идти реставрация вот такими варварскими методами, когда убираются аутентичные материалы с объекта. Вот, например, объект культурного наследия Ханская мечеть, согласно проекту вот этих дилетантов, лишается главного предмета культурного наследия – черепицы. А методы, которыми они ведут работы, уничтожают фасад, который тоже является, согласно приказу Комитета по охране культурного наследия, предметом культурного наследия. То есть непонятно, что за реставрация, которая ведет за собой уничтожение культурного наследия. Ну вот человек сказал, что почему крымско-татарская общественность не отремонтирует за свои деньги сама. Дайте нам государственность, и мы отремонтируем. Верните нам государственность, и мы отремонтируем. Вот если вот в такой позиции, то да, мы могли бы отремонтировать. А сейчас все наши налоги, в том числе от крымских татар, собирает соответствующая власть. Поэтому она несет ответственность за это. Вот этому гражданину такой ответ. А что касается, там слышал, Бальбек у нас стал теперь выдающимся специалистом. Мерьем Ситумерова стала, которая еще до 2014 года занималась торговлей, великим специалистом. Я хочу сказать, что уничтожение аутентичности не является реставрацией. И я слышал там комментарии автора проекта. И в 2015 году я, Людмила Щус, несколько других рестораторов, мы все были на этой крыше. Крыша была, ну, в удовлетворительном состоянии. Она не была аварийной. Локальная ситуация была на северном фасаде с одной балкой. И эту локальную систему, эту проблему, мы тогда устранили, установив опорную часть под эту конструкцию. У меня в Фейсбуке есть видео, есть фотографии этой крыши конца 2015 года, начала 2016 года. Но в том-то и заключается вот этот вот аферизм, то, что люди влетели туда вот срочно, я не знаю, зачем всему надо было это скрывать, вот именно под липовыми документами. Они говорят, составили какой-то акт аварийности. На самом деле никакой аварийности не было. Те конструкции, распиленные балки, которые находятся, видно, что, ну, по крайней мере, 70-80% балок в отличном состоянии. Только некоторые балки подвержены вот этой вот поел-шаше.
Коррозии.
И то существует, да, и то существует технология уничтожения вот этого шашеля. Есть специальность, шпринцевание называется. Они даже не знают, как это делают. Они применяют там технологии, которые никогда, понимаете, если мы сейчас не остановим это, не защитим хотя бы черепицу, мы получим объект, вот, который никогда в жизни не существовал, никогда, во всю историю жизни этого дворца, вот, Ханской мечети, мы получим просто новодел, в котором вот эти вот балки склеенные, композиционные, которые применили они, и черепица из банка. А я хочу сказать, что они противоречат даже своему проекту, потому что они спешат, они начали работу не под крышей, у них по проекту идет лиственница и заменяется часть балок. Они, конечно, получив 148 миллионов вперед, повторяю, вперед за по фиктивным актам выполненных работ, теперь удораживают проект и заказчик, и подрядчик вошли в сговор в этом отношении. Поэтому вот нужно срочно все менять и делать дорогой проект. Но почему же по проекту лиственница из цельного дерева это бы можно было бы принять, сказать, что несколько балок из лиственницы, хотя в Крыму лиственница не растет. Ну, можно было это принять. А почему же они заменили лиственницу из цельного дерева на вот этот композиционный материал? Потому что они не подготовлены были к реставрации. И, наконец, последнее. Почему с объекта культурного наследия уничтожается фактически их... Вот этим тупым проектом уничтожается предмет культурного наследия. Черепица татарка ручной работы и заменяется заводским новоделом. Вот ведь в чем дело. Общественность не против реставрации как таковой, но именно реставрации. А все остальное, что они сейчас делают, они же устанавливают вот эти бетонные подпорные конструкции над главным корпусом, на систему отвода воды, она же продавится. Там же под ханской мечетью они же даже не изучили, они же даже археологию до конца не завели. Людмила Щус там участвовала в этом деле, и она знает, что археология не доведена до конца, что не изучены подземные вот эти каналы, на которых теперь устанавливается вот эта конструкция огромная, и которая может в любой момент это все продавить, разрушить, а завтра поднимется уровень грунтовых вод, и мы потеряем действительно дворец. Вот ведь в чем дело.
Как вы считаете, да?
Я более всего боюсь, что ханская мечеть является анонсом. Вот такая вот непрофессиональная работа. Там нужно срочно менять подрядчика. Срочно менять надо проектное решение, потому что эти люди непрофессиональные. За ними стоят очень серьезные политики, которые поддерживают. Вот они же без прохождения комплексной экспертизы работают. Без прохождения комплексной экспертизы. Они объегорили, там сговор между подрядчиком опять и заказчиком. Там сделали закупку одного претендента. Там провели вместо комплексной государственной экспертизы, провели из трех человек экспертов, один из которых геолог, провели историко-культурную экспертизу. Это делается вот для первоочередных противоаварийных работ. А на деле объем работ, самое главное, состав работ не соответствует разделам первоочередных противоаварийных работ. Это полная комплексная реставрация, но бездарная реставрация. Вот что я хочу сказать.
Ну, собственно говоря, даже простой поиск, да, показывает, что не эта фирма «Керамет», которую, собственно, назначили, да, ответственность за реставрацию, не имеет, да, никакого опыта, не московская, да, фирма, генподрядчик «Атта Групп» также не имеет опыта реконструкции. И, собственно, на «Керамет» поданный иск, да, насколько мы понимаем, железнодорожный районный суд Симферополя. Знаете ли что-либо о судьбе этого иска, там с проблемами подавался и принят был производство, да?
Ну, я про X, я вот недавно, девочка вышла с плакатом, одиночный пикет. Конечно, идут очень много, это уже политическая, так сказать, поддержка этого дворца, может быть, такая социальная, так сказать, внутренняя политика. Но в данном случае я говорю, как человек, который когда-то занимался реставрацией, был заказчиком реставратора и знаю, что такое процесс реставрации. Я хочу сказать, что эти сейсмопояса, это, конечно, вообще человек. Понимаете, в Крыму есть отделение УКРНИИ-реставрация, УКРПроект-реставрация здесь. Они их отодвинули. За этой фирмой, по всей видимости, не стоят серьезные политики, которые это поддерживают. Поэтому весь их опыт, все, что они наработали, потому что УКРНИИ-реставрация, вот, киевская предприятие и симферопольская ее филиал, они наработали большой материал, очень большой материал. Да, денег было недостаточно, но было очень много изучено. Изучено еще со времен Лабушинской. Это Евгения Лабушинская провела самую качественную реставрацию в начале 60-х годов, вообще за всю историю ханского дворца. Поэтому у них был опыт. Его надо было применить. Но Атта Групп предпочла вот эту вот никому неизвестную фирму «Керамет», которая до этого, ну, я вообще, честно говоря, о ней никогда не слышал. И, Знаю, что она там пыталась заниматься, тогда Томашевский был собственником этого. Сейчас я знаю, что там стоит за фирмой «Керамет» бывший председатель комитета по охране культурного наследия Тур. Вот поэтому, по всей видимости, у них есть достаточно связи. Опыта нету, но связи очень хорошие.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был крымский активист Эдем Дудаков. Мы говорили о реконструкции так называемой ханской мечети в Бахчисарае. Это радио «Крым Реали».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Аннексия Крыма не будет легитимизирована никогда, заявил посол Турции. Перекрыт канал наркопоставок с материковой Украины в Крым. Комбинат «Крымская роза» объявил о росте производства на треть. Сейчас подробнее. Чрезвычайный полномочный посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель заявил, что аннексия Крыма соседней России не будет легитимизирована никогда. Об этом сообщает агентство «Укринформ». Дипломат сделал это заявление в рамках международного форума «Оккупированный полуостров. 4 года сопротивления» накануне в Киеве. Как сообщает корреспондент «Крымреали», посол также говорил о праве крымско-татарского народа на жизнь и мир в Крыму. 20 марта 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Крыма. Решение о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза может быть принято в течение ближайших 3 месяцев. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе.
Ну, я думаю, що ми так реально, оскільки ми почали цей діалог уже раніше, ще з кінця минулого року, то ми можемо говорити про те, що десь до літа це рішення мало би бути прийнято.
Ранее в Брюсселе український віце-прем'єр-міністр встретилась з замом глави Європейської комісії єврокомісаром Валдісом Домбровскісом. В Одесской области перекрыт канал наркопоставок в аннексированный Крым, сообщает Главное управление национальной полиции Украины ВРК и Севастополя. Во время обыска у местного жителя правоохранители изъяли наркотики растительного происхождения, говорится в сообщении. В полиции уточняют, что речь идет о крупной партии и наркодилеру грозит до 5 лет лишения свободы. Правоохранители не называют имени задержанного. Его публичных комментариев по этому поводу нет. По итогу 2017 года рост производства крымского предприятия «Комбинат Крымская роза» составил 30%, заявил гендиректор предприятия Иван Гладун. По его словам, «Крымская роза» открывает в Симферополе первый фирменный магазин парфюмерии и косметики. «Комбинат Крымская роза» – лидер по производству натуральной косметики из эфирного масла «Крымской розы». Этот комбинат производит косметическую продукцию на основе выращенных на полуострове цветов и трав. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до минус 3 градусов мороза, снег и переменная облачность, обещают синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки от 4 до 6 градусов мороза. Керченская переправа закрыта. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». У микрофона по-прежнему Татьяна Курманова. И я напомню, что вы можете нас слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM и в любой точке планеты, зайдя на сайт «Крым. Реалии». Как всегда, у нас работает телефон, по которому вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать собственное мнение. Нам важна ваша позиция. Если вы в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой Украины, набирайте номер 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, сегодня будем говорить о том, что Россия превращает Крым в зону техногенной катастрофы. Так ли это? Мы поговорим с нашими экспертами в студии. Я напомню, что не так давно авиация Южного военного округа России снова провела бомбометание на крымском полигоне «Апук». Об этом сообщал начальник информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев. И вот, по его словам, экипажи самолетов авиации российских военно-воздушных сил выполнили первые в 2018 году практически бомбометания по наземным целям. А как мы знаем, уже неоднократно экологи заявляли, что именно эти учения могут привести к техногенной катастрофе. Для чего Россия использует крымские заповедники как военные полигоны? Чем чреваты для экологии аннексированного полуострова такие военные учения? И будет ли Россия и дальше превращать Крым в мощную военную базу, защищенную с воздуха и моря? Вот на эти темы мы поговорим в ближайшие полчаса. Но перед этим предлагаю послушать сюжет, который подготовили наши коллеги, и узнать, как часто эти учения проходят на Керченском полуострове.
Крым в центре внимания.
Первым делом самолеты, экология потом. После аннексии Крыма Россия проводит на полуострове регулярные военные учения со стрельбами и бомбометаниями. Проходят они в том числе на полигоне поблизости мыса Апук на юге Керченского полуострова. Здесь же Апукский заповедник, предназначенный для сохранения степных ландшафтов Крыма и аквакомплексов Черного моря. В феврале авиация Южного военного округа России провела на Апукском полигоне очередные учения. Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев, для тренировочных полетов задействовали более 10 экипажей истребителей. Кроме того, Трухачев отметил, военнослужащие выполняли первые в этом году практически бомбометания по наземным целям. Экологи не раз заявляли, подобные учения негативно сказываются на экосистеме природоохранной территории. Бомбометания вредят ландшафту местности, да и военнослужащие оставляют после себя много мусора. Летом 2016-го министр экологии Украины Остап Семерак уже высказывал протест действиям Кремля, из-за которых окружающей среде полуострова угрожает опасность.
Российская Федерация абсолютно безответственно относится к сохранению природной окружающей среды в Крыму и Донецке. То, что происходит с экологией на территории, которую сегодня контролирует Кремль, демонстрирует абсолютно варварское и хищническое отношение к украинским природным богатством. Проведение военных маневров с использованием современных видов вооружения на территории природного заповедника Апукский в Крыму – это безответственное, наглое уничтожение наших земель и природно-заповедного фонда.
Апукский заповедник был создан в 1998 году. Это самый большой заповедник Керченского полуострова. На его территории сохранились руины древнегреческого города Кимерик, а Каяшское озеро, меняющее цвет в зависимости от сезона, богато на целебные грязи.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалию», микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим о Керченском полуострове как возможной новой зоне техногенного бедствия. С нами на связи Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии и конверсии разоружения. И на добрый день, Антон.
Доброе утро.
Скажите, было ли при Украине на Апуке полигоны и проводились ли там масштабные учения?
Ну, таких масштабных учений, как сейчас проводит Российская Федерация в Крыму, украинская сторона не проводила. Конечно же, были некоторые мероприятия, тоже велась подготовка личного состава и техники для выполнения определенных задач. Но тех масштабов, которые сейчас Россия делает, давно-давно уже не было. Это еще, как говорится, еще в советские времена такие учения были.
И каким образом, ну, о том, как загрязняется, собственно, Керченский полуостров, да, и какие последствия, к чему это приведет, мы поговорим чуть позже с экологом, но вот... Вопрос, который вам можно адресовать, каким образом утилизируется, да, и какие могут быть вот последствия после таких учений, что остается после, вот, например, бомбометаний, да?
Ну, смотрите, дело в том, что этот регион, это в основном учения, которые проводились совсем недавно, в феврале месяце, это учения были в основном направлены на отработку задач авиационными подразделениями. То есть были вылеты с самолетом 127, 130, которые проводили бомбометание в море. Безусловно, это вопрос к экологам, потому что в любом случае после тех бомб, которые опускаются по тем целям, по морским целям, остается кое-что. Металл остается, и химические вещества оседают на дно. Они потом распространяются по дну моря Черного, и тем самым нарушая уже флору и фауну этого региона. Но если рассматривать, скажем так, другую составляющую, нужно понимать, что Российская Федерация продолжает эксплуатировать возможности Крыма только в своих интересах. Она использует Крым как площадку для отработки возможных там ракетных ударов, подготовки средств противовоздушной обороны, подготовки личного состава морских пехотинцев и так далее и тому подобное. То есть Крым для нее не рассматривается как регион, который обеспечен, как экологический такой чистый регион, которым, в принципе, почти за период независимости становился Крым, когда он был в Украине.
Мы постоянно говорим о милитаризации полуострова. Вот по вашим данным, сколько сейчас так базируется военнослужащих и вооружения, много ли на территории Крыма?
Ну, смотрите, если сравнивать те данные, которые были до начала оккупации Крыма, то где-то порядка 12 500 военнослужащих Российской Федерации находилось непосредственно на территории Крыма, то сейчас эта цифра увеличилась практически до 22 000-24 000 человек по разным оценкам. Кроме того, кроме увеличения численности личного состава, там сформированы отдельные подразделения противовоздушной обороны, увеличено количество надводных средств, подводного флота. То есть, если мы говорим, например, о количестве подводных лодок, там оно увеличилось в 2-2,5 раза. Если мы говорим о количестве боевых кораблей, то увеличилось практически там 4 раза. Если мы говорим о количестве, скажем так, бронетехники и артиллерийских средств, то там вообще тоже заоблачные цифры. То есть Российская Федерация исключительно наполняет Крым необходимым вооружением для того, чтобы это была реально крепость, и больше ничего.
Ну, собственно, они не скрывают успешную, да, милитаризацию, как называется это в СМИ российских, милитаризацию Крыма. И вот говорят, что в начале 2018 года Россия планировала, да, разместить в Крыму новые системы противовоздушной обороны С-400. Что это за...
Ну, это дело, триумф. Дело в том, что это средство противовоздушной обороны в первую очередь нацелено на отражение воздушных атак. То есть, если вдруг какая-то авиационная атака будет на Крым, то они рассчитывают, что именно эти комплексы будут обеспечивать защиту воздушного пространства Крыма. Но тут нужно еще другое понимать. Крым сейчас не только как используется как крепость, но как и плацдарм для нанесения каких-то определенных ударов вне. И как плацдарм для сил, которые использует Российская Федерация для выполнения задач в Сирии. Очень показательно то, что, по крайней мере, так вот немножко мельком просто промелькнуло в украинских средствах массовой информации. Совсем недавно воздушные силы Украины в своем Фейсбуке написали новость о том, что Российская Федерация во время отработки задачами, авиационными подразделениями отрабатывала задачи пуски авиационных ракет по украинским объектам. В частности, самолет Ту-95, это буквально было 17 февраля на прошлой неделе, Ту-95 в сопровождении самолетов прикрытия сделал вылет, полет на территории Черного моря, Крыма, максимально приблизился к территории Украины, совершил пуск по некоторым, условный пуск имеется в виду, и потом вернулся обратно. Это было проведено с нескольких авиационных баз территории России. Это как раз показательно того, что Крым и вообще Российская Федерация еще до сих пор нацелена на то, чтобы решать свои задачи в адрес Украины.
Кстати, вот эти пуски вы рассматриваете как показательные, либо это существует ли возможность реальной угрозы?
Ну, возможность реальной угрозы не стоит исключать вообще. Никто не думал, что будет в 2014 году то, что произошло, оно произошло. А так как поступает Российская Федерация, то можно ждать все, что угодно. Но эту ситуацию можно рассматривать как показательную, для того, чтобы показать якобы украинцам, вот какие вот мы сильные, мощные, мы можем в любой момент сделать то, что мы хотим. Вот и все. Это показательно для того, чтобы запугать украинцев.
Не могу не задать вам вопрос о ядерном оружии. Вот на днях глава, лидер крымских татар Мустафа Джемилев вновь в очередной раз заявил, что, собственно, ядерное оружие на территории полуострова есть. И неделю назад Джемилев сказал, он получил подтверждение того, что по уровню радиации в тех местах, где, вероятно, находятся боеголовки, вот они даже уровень радиации знают. Что вам известно по этому поводу?
Ну, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Скорее всего, что у него гораздо больше источников есть на территории Крыма, своих, скажем так, агентов, которые там работают, и они имеют достоверную информацию. Ну, я не исключаю, что такое может быть. Почему? Потому что в советские времена Крым был базой, в том числе, для хранения ракетного оружия, и, скажем так, то вооружение, которое сейчас Российская Федерация использует на территории Крыма, те же самые ракеты «Калибр», они могут носить в качестве боевой головки ракетное оружие. Поэтому я не исключаю, что такое может быть вполне.
Ну и Крым – удобный плацдарм, собственно, да, для угроз всему Средиземноморью, да?
Абсолютно, абсолютно верно. То есть получается, из-за той же самой милитаризации Крыма сейчас мы видим наращивание, насколько это возможно, и военно-морских сил Румынии, и болгары по-своему тоже немножко похватились. Ну а о возможностях Турции и других стран Черноморского региона мы и так уже знаем. По крайней мере, то, что этот регион хороший плацдарм для России для нанесения, мы уже знаем, принимать участие в операциях в Сирии, для нанесения авиационных ударов в другие регионы, это достаточно удобная вещь. Но если говорить про авиационные или ракетные удары, конечно же, по флоту там другая ситуация, потому что Турция, если вдруг она становится участником какого-либо конфликта, то она закрывает просто пролив Босфора и Дарданеллы, и российский флот фактически уже ничего не может сделать. Он становится просто флотом в луже, условно говоря, в луже Черном море.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Антон Михненко, эксперт Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения в эфире радио «Крым. Реалии». Сегодня говорим о том, возможно ли превращение Крыма в зону техногенной катастрофы.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, номера телефонов, по которым вы можете звонить в нашу студию, задавать вопросы экспертам и высказывать собственное мнение. Если вы в Крыму, набирайте 8 800 10 06 926. Если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905. Кроме того, смотрите наши трансляции и оставляйте под ними свои вопросы. Я напомню, что сегодня говорим о том, как Россия использует Крым как военный полигон. Собственно, и грозит ли это техногенной катастрофой. С нами на связи эколог Международного благотворительной организации «Экология права людина» Алексей Василюк. Здравствуйте, Алексей.
Добрый ранок.
Снова получили мы информацию, да, что вот авиация Южного военного округа России провела бомбы метания на Крымском полигоне, на Апукском заповеднике, да, на территории, как известно, там находится полигон, и там проводится постоянное учение. Чем, по вашему мнению, это чревато для Керченского полуострова?
Ну, я скажу, что, звичайно, будь-які військові навчання – це катастрофа для природи. Но в випадку з Кримом ситуація особлива. В радянський час, коли Крим не використовувався активно для навчань, а був лише таким, просто точкою, де знаходилися війська, це навіть певним чином допомогло зберегти деякі природні об'єкти, тому що просто стояли військові там, де Апук, там, де Казанці, там, де Багіровський полігон, який потім теж став заповідним об'єктом. Але реальних військових навчань не було. І тому ці території збереглись, і в 90-х роках їх вже змогли зробити заповідниками. Крим у нас, так сказати, частина України, які заповідники найбільше. Цього у нас є 18, 6 з них знаходять десь в Криму. І виходить так, що сьогодні всі вони якимось чином задіяні в інтересах оборони окупаційної влади. Тому що всюди знаходяться військові частини, в усіх шести заповідниках, в трьох з них проводяться військові, тобто три з них використовуються для військових навчань. І це зовсім не та ситуація, яка була в 90-х роках, коли просто військові сказали, що їм ця територія не треба, вони тут просто стояли, вона перейшла в склад заповідників. Тепер ця територія знищується, і знищується, в принципі, вперше в історії взагалі. І це дуже велика катастрофа, тому що Крим унікальний тим, що саме в Криму, з усієї території України, найбільша кількість видів рідкісних, які є лише там. Багато взагалі є видів створення рослин, які є лише в Криму, і їх більше немає ніде. І зберігаються вони саме в заповідниках. Не там, де поля, наприклад, не там, де забудована частина курортна, а саме там, де є заповідники. От. І дуже погано вийшло, що російські війська просто зайняли ті об'єкти, які колись формально належали радянській армії. От. І тому для нас це дуже неприємна новина, коли в минулому році відкрили так званий полігон Апук, а це територія Апукського заповідника і прилеглі до нього території. От. Це, звичайно, була катастрофічна новина. І біда в тому, що ми ніяк не можемо на це вплинути. Ні ми, ні, до речі, активно проти цього виступають деякі наші колеги з Росії, які підтримують Україну в нинішній ситуації. Але ясно, що їх так само ніхто не буде слухати, як і ніколи Росія не прислухається до думки українських екологічних організацій, науковців, експертів. Тому на даному етапі це така просто дуже-дуже болюча тема, коли ми розуміємо, що військовими діями знищуються унікальні природні ландшафти, а це ж надбання не тільки кожного жителя Кримського півострова, кожного українця, це просто надбання всього людства. Природа одна, вона не має меж держав, і де б вона не знищувалася, це є катастрофою. Але ніхто чомусь, крім організації з України і кількох з Росії, не висловлюється проти цього. Немає якоїсь такої загальної думки в світі про те, що Росія робить ще й тут щось неправильно. Про них деякі держави ж висловлюються, підтримують вони це, не підтримують. Ну, тобто переважно не підтримують. Але чомусь жодної країни іншої поки що не прозвучало позиції про те, що знищувати природні заповідники військовими навчаннями це неправильно, і Росія точно робить щось зовсім не те, що можна було б робити на цій території. Тому я думаю, що це якби катастрофа, якщо певним чином доведеться перечекати, а потім дивитися, як ці території наскільки вони зможуть відновитися.
Наш слушатель Андрій Кононенко в Фейсбуці спрашивает у вас, почему как военные полигоны используются именно заповедники? Неужели в Крыму нет других территорий?
Ну тут дві причини. Причина перша, тому що просто колись раніше ці території належали радянській армії. І війська ці російські, вони не шукали нові об'єкти. Вони просто підняли свою документацію, де колись, ну там стояв, наприклад, на мисі Апук стояв радар, який стежив за морем, так? От. А тепер вони, ну так, значить, це було наше. Ну, ясно, що це для російської армії ніяким нашим воно не може бути, але їхня позиція така, ну так це ж було наше, це ж тут була армія. І тому вони просто зайняли ці території, які раніше були закріплені за радянською армією формально. А друга причина в тому, що Крим насправді досить сильно освоєний. І крім заповідників, ну, за рахунок, наприклад, забудови там в Ялті, в Олушці, ніхто ж не буде робити військові об'єкти. Треба великі території, які не зайняті ні не заселені і не зайняті сільським господарством, а це тільки заповідники. І тому це така, скажімо, певним чином безвихідь, тому що ну, легко було уявити, що вони і правда полізуть в заповідники. Mm-hmm. Тому що це перші це найбільш зручні для них території, тому що там просто ніхто не живе.
Ну, собственно, да. Как вы неоднократно заявляли, да, на экологию очень большое влияние. А вот что именно, да, вот вы говорили о гнездовании видов птиц, да, уникальных, на которые может повлиять вот эти бомбардировки. Какие еще последствия учений непосредственно, да, вот на Апукском заповеднике могут быть?
Ну, скажем так, ну, самая катастрофичная частина, это, звичайно, самі вибухні снаряди. Під час військових навчань використовуються такі самі снаряди, як і під час військових дій. Тобто вибухами снарядів знищується рослинність. Ну, і саме фізичне знищення рослин, які є лише там і більше ніде, це, в принципі, найбільша катастрофа. Гинуть тварини. Зараз не сезон гніздування, але навчання, які проводились там попередні, вони були сезон гніздування, це розлякування птиці. І друга частина – це підпалювання рослинності. Вони в тактичних цілях, принаймні в минулому році, спалили колосальну територію навколо Апукського заповідника разом з ним. Для чого це було робити неясно? Можливо, їм треба був дим, можливо, їм треба було просто красива картинка для їхнього ролика, який показує. Був активно в інтернеті поширений ролик про те, що Росія провела повномасштабні навчання в Криму. І там було видно цю випалену землю, дим. Тобто, можливо, їм треба була просто декорація для зйомок ролика. А третя частина – це забруднення ґрунту. Вибух снаряда – це хімічна реакція. І внаслідок цієї реакції не всі речовини хімічні перетворюються, уходять в атмосферу. Досить велика кількість їх потрапляє в ґрунт. Що це за речовини? В першу чергу це сірка. Всі пам'ятають зі школи сірчану кислоту, яку не можна ніяк, крім як в рукавичках, використовувати під час дослідів. І змивати руки обов'язково відразу, якщо випадково капля кислоти попала на руки. Кислота сірчана утворюється при контакті сірки з водою. Від вибуху одного снаряда типу града пів кілограма сірки автоматично лишається в ґрунті. Це вижжена просто земля, хімічним чином вижжена земля лишається. І купа важких металів. Що таке важкі метали, думаю, теж кожен знає. І це виділяється при кожному вибуху, кожного снаряду під час військових навчань. І це лишається в ґрунті.
По причині, да, остается еще, ну, кроме вами перечисленных вещей, остается же еще очень много фактического мусора, да, и я так понимаю, что единственным бесплатным местом утилизации является Черное море, так ли это?
Мы этого точно не знаем, я думаю, что они просто все лишают там, где, осколки позалишались, там вони і лишаються. Там, я думаю, що ніхто спеціально утилізацією не займається. Ну, принаймні, до нас така інформація не доходила.
Да, и последний вопрос, который я адресую нашему эксперту Алексею Василюку, экологу из организации «Экология. Право людина». Вы говорили, что наибольшие, да, риски для Крыма это будет возведение Крымского моста, так ли это?
Да, мы так, є наша заява така, і ми її неодноразово підтверджували. Тут є декілька причин, так що коротко. Керченський півострів – це на карті України найбільш геологічно нестабільна точка. Там грязьові вулкани, там взагалі це точка найбільшої сейсмічної активності в межах України. Всі інші землетруси, які починаються в Україні, вони починаються звідти. Всі інші, які до нас заходять десь з Румунії, там з інших держав. І тому, як себе буде вести просто земна поверхня тут, саме в районі Керченського півострова, ми поняття не маємо і ніхто цього вгадати не може. Чомусь цей міст не змогли побудувати ні в радянський час, ні німці, тому що були на це якби серйозні застереження. Далі, другий момент в тому, що міст проходить через протоку. Протока, вона геологічно теж дуже молода. Там дуже товстий шар мулу, і, скажімо, скільки треба часу, щоб опори моста почали просідати в цей мул, я думаю, насправді небагато. Там певні якісь новини проскакують про те, що це і зараз відбувається. Далі, будівництво моста – це однозначна загроза для рибного населення і для дельфінів, які є в Азовському морі. В Азовському морі є три види дельфінів, всі вони у нас в червоній квіті, два з них взагалі глобально зникаючі, і саме Керченська протока для них є самою, скажімо, критичною точкою, через яку вони можуть мігрувати з Азовського моря в Чорне і навпаки. Європейська конвенція про охорону китоподібних, яку ратифікувала Україна, але не ратифікувала Росія, називає саме Керченську протоку самою критичною точкою для китоподібних в Європі. І зараз протока перекривається мостом. Дельфіни дуже серйозно, просто в житті орієнтуються завдяки ехолокації, тобто, грубо кажучи, завдяки звуковим хвилям. Чи захочуть вони взагалі пропливати під мостом, коли по ньому будуть їздити потяги, це дуже важко зараз уявити. Як мінімум, в районі моста, в ході будівництва, дуже рідко за останній рік збільшилась кількість випадків, коли дельфіни викидались на берег. Можливо, їм взагалі такий рівень вібрації, суму нестерпний, і вони просто не можуть жити при такому рівні шумового забруднення моря. Неприємне це те, що якщо настане завтра, коли міст забудують, то може настати післязавтра, коли він впаде. І оце, скажімо, найбільша загроза, тому що, якщо уявімо, що він забудували, а він там просів якимось чином там впав в протоку, то яким чином його буде звідси прибирати? От, ніякі кораблі більше не зможуть зійти в Україну, ніякі нафтові вишки ні загнати, ні вигнати з Азовського моря не можна буде. І як це порушить саме геологічне середовище, ми з'явити не можемо. Ми не знайшли жодного геолога, який би зважився дати хоч якийсь прогноз, що буде, якщо ця частина міст обрушиться в протоку. От, і тому це такі, скажімо, ну, скажімо,
Спасибо. Да, у нас, к сожалению, закончилось время. Алексей Василюк, эколог, организация «Экология. Право людина» был с нами на связи. И мы поговорим, я надеюсь, продолжим эти темы в следующих эфирах радио «Крым. Реалии». Я напомню, что вы можете звонить нам по номерам телефона 8 800 10 06 926 044 490 2905.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Гражданское сопротивление не дало Кремлю создать красивую картинку оккупации Крыма, заявил Чубаров. Украина начинает трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека. В Симферополе изменяются номера маршрутов автобусов. Сейчас подробнее. Митинг 26 февраля 2014 года и активность гражданского общества Крыма не позволили России создать видимость добровольного присоединения полуострова, заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Такое мнение он высказал в эфире радио «Крым. Реалии». В Украине 26 февраля предлагают провозгласить Днем сопротивления Крыма российской оккупации. В этот день, 4 года назад, перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Украина с сегодняшнего дня начинает трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека, сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Твиттере. Защита прав человека по всему миру, в том числе на временно оккупированном Крыму и на Донбассе, наш приоритет, говорится в сообщении главы украинского государства. Очередная сессия Совета начинается в Женеве и продлится до 23 марта. Этот орган готовит рекомендации и проекты международных документов в области прав человека. В Одессе в рамках международной акции «26 минут солидарности» активисты простояли 26 минут под Генконсульством России с плакатами против агрессии Кремля в Украине и незаконных арестов украинцев в Крыму и соседней стране.
Мы поддерживаем глобальную акцию всемирную. Стоим 26 минут за российского консульства в поддержку наших политзаключенных, которых более 60.
Российский адвокат Николай Полозов, который ведет ряд дел по защите политических заключенных из аннексированного Крыма в России, считает, что внимание общественности к судьбам узников Кремля обеспечит и безопасность в тюрьме. В Симферополе утвердили новую маршрутную сеть, согласно которой некоторые городские автобусы получат новые номера. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму сообщила начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Лавринова. Нумерация маршрутов должна быть в пределах от 1 до 100, сказала она. С учетом этого маршрут номер 102 переименован в номер 90, номер 105 в 92 и так далее. Новость об изменении нумерации общественного транспорта вызвала непонимание у горожан, поскольку люди опасаются, что по некоторым направлениям маршрутки, в принципе, перестанут ходить. Сегодня в Крыму днем до минус 3, снег в районе Чангарайново-Алексеевки минус 4,6. Керченская переправа закрыта. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас ежедневно на частоте 105.9 FM. Круглосуточно мы вещаем. Как всегда, напоминаю наши телефоны, по которым вы можете звонить и задавать вопросы гостям нашей студии. Если вы находитесь в Крыму, набирайте бесплатный номер 8 810 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Гость эфира.
Сегодня мы будем общаться с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. И, как обычно, мы каждый раз сообщаем, да, в Крыму о задержаниях, об обысках. Вот только в январе у 6 крымчан были проведены обыски, происходили задержания без законных оснований. Да, и вот сегодня поговорим о том, как вести себя при обысках, изъятии вещей, задержании, составлении протоколов. То есть такие вот правозащитные лайфхаки, да, расскажем. Но прежде, чем с Олей приступим к разговору, послушаем краткую справку о том, вот, какие фиксировала Крымская правозащитная группа нарушения с правами человека в Крыму в 2017 году.
Крым в центре внимания.
В 2017 году наблюдалось серьезное ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму. Крымская правозащитная группа зафиксировала ряд новых тенденций в политически мотивированных преследованиях крымчан. Анализ ситуации за год показал, что в Крыму продолжается преследование активистов, в том числе и по религиозному и этническому признаку. В деле крымских мусульман появилось еще 10 задержанных. 6 из них обвиняют в участии в организации Хизбут-Тахрир, 4 в участии в организации Таблиги-Джамаат. В соседней России запретили религиозную организацию свидетелей Иеговы, что также является нарушением свободы совести и религии. Запрет де-факто распространился и на Крым. В списке запрещенных некоммерческих организаций на сайте Минюста России значится 18 крымских организаций свидетелей Иеговы. Усилились ограничения свободы мирных собраний. За 2017 год КПГ зафиксировало минимум 19 политически мотивированных админарестов. Не менее 25 человек стали фигурантами уголовных дел. В частности, только за участие в одиночных пикетах 14 октября задержали не менее 49 человек. В дальнейшем оштрафовали 75. Общая сумма штрафов для тех, кто вышел на пикеты в этот день, составила 790 тысяч рублей. Во многих случаях задержания активистов проводили без соблюдения даже де-факто действующих в Крыму законов России. В 2017 году в Крыму ужесточилось давление на свободу выражения мнений. В частности, зафиксировано открытие уголовных дел за посты и комментарии в социальных сетях. За прошедший год аналитики КПГ зафиксировали серьезное ухудшение ситуации с оказанием медицинской помощи заключенным, что в некоторых случаях можно приравнивать к пыткам.
Крым в центре внимания.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Здравствуйте, Оля.
Добрый день.
Даже в январе, да, Крымская правозащитная группа зафиксировала 6 случаев обысков. Насколько они были законны?
В принципе, даже их больше, да, если точнее посмотреть и проверить, то получается, что минимум 9. Это только то, что мы знаем. В большинстве случаев и в этих обысках также мы фиксировали процессуальные нарушения, и, в принципе, известно, что минимум эти 6 из этих обысков закончились определенными последствиями для людей. 2 административных штрафа, 2 административных ареста сроком по 10 суток и, к сожалению, 2 новых уголовных дела, в результате которых люди уже сидят, и мы избрали меру пресечения.
Это вы о ком говорите?
Это Евгений Каракашев, вот, и Исмаил Рамазанов, которых, причем посадили их за публикации в социальных сетях. Абсолютно политическая статья. Вот, скорее всего, это будет говорить о том, что, в принципе, мы уже считаем, что список политических заключенных пополнился на 2 человека, которые уже пребывают в СИЗО. И я бы отметила, что эти обыски были особенно циничны и брутальные, потому что обыск происходил, знаете, под видом того, что ищут просто группу террористов, у которых с собой гранатометы и все остальное. На самом деле часть из этих статей были либо вообще просто административкой, либо даже так называемые уголовные дела, но на самом деле они всего лишь были за публикацию в социальных сетях. Поэтому, конечно, действия, которые предпринял ОМОН и другие силовые структуры России, они явно неправомерны и не целесообразны тому, чему они сами заявляют. То есть получается, что человек написал что-то в Фейсбуке или там ВКонтакте, а к нему приезжает целый наряд ОМОНа. Поэтому я думаю, что это один из главных уже признаков, который говорит о том, что здесь можно искать массу нарушений.
Я понимаю, да, что мы говорим чаще всего о неправомерных обысках, да, о неправомерных действиях так называемых правоохранителей, но все же, вот если мы будем говорить о том, как должны происходить, например, да, обыски, и что должен делать человек, которому с этим обыском пришли. Вот хотелось бы пошагово понять, да, как себя вести, чтобы, поскольку эти знания, к сожалению, для крымчан сейчас становятся необходимыми для многих, да, особенно для тех, кто находится в зоне риска. Вот, как правило, мы знаем, что по утрам приходят, да, ранним утром приходят, вот стучат в двери. Вот первое, что мы должны сделать.
Здесь действительно проблема в том, что люди, поскольку Россия находится в Крыму незаконно, и действия ее, даже согласно ее же законодательству, в вопросе обысков и задержания обычно тоже незаконны, то самая главная проблема, с которой сталкиваются люди, это психологическая неготовность. Если вы не совершали преступлений, ведете себя порядочно, ничего не делали, конечно, вы не ждете, что к вам ворвутся, выбьют окна и прибегут ФСБшники или ОМОНовцы. Поэтому это всегда есть эта проблема психологической готовности. Да? Мы, в принципе, не готовы, потому что знаем, что мы ни в чем не виноваты. Поэтому здесь, увы, да, приходится говорить, да, с нашими земляками, да, с людьми из Крыма о том, что каждый, да, по идее, может стать жертвой любых незаконных действий со стороны России в Крыму. Поэтому желательно, как минимум, не пропускать мимо себя информацию, которая может вам помочь. Да, мы все думаем, что с нами это не случится, но, как мы видим, 4 года оккупации показывают, что, увы, приходили к тем, ну, от кого точно никто не ожидал преступлений. В суде было доказано, что эти люди и не совершали преступлений, и подкидывали патроны, как, например, балух, и там, или религиозную литературу подкидывали в дома мусульман. Первое, что надо понять, что, к сожалению, это может случиться. Угу. Как минимум, морально быть к этому готовыми.
Наверное, иметь хотя бы контакты какого-то, да, адвоката.
Что касается дальнейших, да, действий. Если вы психологически готовы, да, то вы уже понимаете, что у вас есть какой-то минимальный набор, да, каких-то инструментов, как себя защитить. Сегодня в Крыму довольно многие знакомы с практикой этих обысков, поэтому действительно, как минимум, заручитесь телефонами и контактами правозащитных организаций или адвокатов. В принципе, часть адвокатов и так публичные, вы можете сразу же с ними связаться, подружиться с ними в Фейсбуке или в других социальных сетях, или найти номера телефонов. Второе, как минимум, вы можете всегда позвонить в адвокатскую коллегию Симферополя, где тоже есть адвокаты, и связаться с ними, или Севастополя. То есть, в принципе, можно и так. Это тоже то, что нужно сделать до того, как вообще все это случится. Также обратить все-таки внимание на информацию, да, которая бывает вот с советами, рекомендациями, что нужно делать. Желательно, чтобы в вашем телефоне и телефоне ваших родственников тоже были номера адвокатов или правозащитных организаций. Другая рекомендация вообще общая для любых ситуаций, которые связаны с этим, не пренебрегайте социальными сетями или информацией. Как показывает практика, если вы успели проинформировать, то больше шансов, что успеют включиться те же самые адвокаты, даже если вы не успели сами им позвонить, включатся правозащитники, приедут журналисты, как минимум вам не дадут просто-напросто исчезнуть, подключатся соседи. Увы, мы знаем, что обыски заканчивались не только обысками и не только задержанием, а люди на какой-то период вообще пропадали, как Ринат Параламов. Вполне возможно, что то, что вообще его вернули живым, невредимым, нельзя сказать, он подвергся пыткам, но это тоже то, что общественность, его родственники не дали, да, возможности это замолчать. Поэтому имейте в виду, любые действия, которые к вам предпринимаются на улице, дома, старайтесь по возможности сразу кого-то оповестить или написать тот же самый пост в Фейсбуке. Не страшно, потом удалите, если все закончилось. Но дайте шанс людям об этом узнать, потому что вас могут, скажем так, сразу обезоружить, забрать технику, забрать телефоны, и вы останетесь вообще без связи. Есть возможность, киньте клич, что вот что-то происходит, ко мне пришли или меня задерживают, или возле моего дома крутятся какие-то неизвестные. Дайте об этом информацию, и есть уже правозащитные организации и адвокаты, которые умеют реагировать в этой ситуации.
Кстати говоря, да, если вот слышится стук в дверь, да, и вот говорят, что вот пришли с обыском, можно ли не пускать этих правоохранителей, и через какое время они могут применить силу, там, выбить дверь, например?
Их вообще, конечно, не нужно пускать, пока вы не убедитесь в том, что хотя бы есть хоть какие-то процессуальные документы. То есть, кто бы к вам ни стучал, даже если вы видите, что за дверями стоит человек в форме, и неважно какой, не надо сразу ему открывать дверь и пускать в дом. Вы можете сами выйти на лестничную клетку или, например, если это подъезд, или выйти во двор дома и спросить вежливо, спокойно, да, здравствуйте, что вас интересует. Но если люди вообще, стучась к вам в дверь, не представляются, не показывают никаких документов, вы можете и не открывать им дверь. Если действительно они представились и говорят, что у них есть какие-либо основания на проведение обыска, даже если они вам в глазок или через окно показывают какие-то документы, не открывайте им дверь сразу и не пускайте их в дом. Сначала выйдите и увидите эти документы. То есть у вас должна быть, как минимум, вы должны показать копию решения суда, да, или хотя бы постановление следователя на обыск. Обратите внимание, я понимаю, что это сложно часто сделать, собрать себя... Да, в кулак, скажем так, и обращать внимание на все детали. Но что часто используют в делах? На самом деле обыски, которые мы видим внешне как обыски, формально указаны как обследование жилища. Это совершенно другие процессуальные действия, где ФСБшники или полицейские очень ограничены. И обратите внимание, что там написано. Это постановление на обыск или это проведение жилища, обследование жилища. Если жилище, то, например, при обследовании жилища вообще ничего нельзя изымать у вас в ходе такого осмотра. Если это обыск, то убедитесь, что есть документ, да, осмотрите этот документ, не спешите. Даже если вас торопит следователь или ФСБшник, не торопитесь, извините, мне надо прочитать внимательно. Убедитесь, что там именно ваш адрес написан, потому что, может быть, на самом деле... постановление на какое-то другое. Постарайтесь сразу же сделать копию. Например, вы можете сделать фотокопию. Дальше обязательно перед тем, как пускать кого-либо в квартиру, проверьте их удостоверение личности, должности. Если это полицейский, перепишите номер жетона. То есть обязательно все персональные данные этих должностных лиц должны быть у вас. Точно так же, если вам представляют неких понятых, убедитесь, покажите, пусть эти понятые покажут паспорт, вы тоже должны знать их имена. Еще что очень важно, обратите внимание на состояние понятых. Мы несколько раз фиксировали, когда на некоторых обысках вообще понятые были в состоянии либо алкогольного, либо другого опьянения. Они абсолютно были не в себе.
И, кстати, есть уже группа понятых, да, но это так за скобками, которые ходят из от обыска к обыску, одни
да.
те же люди фигурируют.
Обычно это
да.
те, кто сотрудничают с ФСБ, и вы имеете право им не доверять. И сказать, я не доверяю этим понятым, прошу привести других, или предложить своих понятых, например, соседей, людей, которым вы доверяете.
Это законно, то есть могут, да, их, твоих предложенных тобой понятых привлечь?
Да, вы можете требовать присутствия тех понятых, которым вы доверяете. То есть не игнорируйте вопрос понятых. Очень важно, потому что они потом сразу становятся свидетелями обычно обвинения и дают показания, что якобы что-то было обнаружено в вашем доме.
Я напомню, что в эфире радио «Крым. Реалии» общаемся с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Оль, я хотела еще раз уточнить, вот кто может попасть в эту зону риска, потому что, мне кажется, многие нас слушают, думают, что их это не коснется, например, да, и не коснется никогда, но по делу того же, например, Захтея, да, который вот на слуху сейчас, поскольку вынесли решение, мне кажется, можно говорить о том, что даже если ты лоялен к власти, даже если у тебя на первый взгляд все хорошо, не значит это, что этих данных должен, да, не должен ими обладать, поскольку
группа риска
это важно
очень
каждому.
Широкая. Я согласна с тем, что даже если у вас есть лояльность к Путину или там вообще в целом к России, это не значит, что это вас спасет. Точные группы риска, да, если мы посмотрим на эти 4 года, да, это любые люди, которые открыто проявляли несогласие. Даже если вы не сейчас эту деятельность не ведете, но в 2014 году вы принимали участие в митингах, демонстрациях против оккупации Крыма, против России, против Путина, вы уже, скажем так, на карандаше. Дальше это люди, которые, как мы видим, особенно это было активно в 2014-2015 году, люди, которые были членами Меджлиса или имеют какие-то связи, да, с Меджлисом крымско-татарского народа, например, это могут быть главы региональных Меджлисов и так далее, они тоже в зоне риска. Бывшие любые украинские военные или украинские государственные служащие, но которые не перешли на сторону России, но остались жить просто в Крыму, они тоже в группе риска. Украинские активисты, крымско-татарские активисты, в целом вообще группа мусульман в отдельном уязвимом положении. Почему? Потому что очень много обысков, которые заканчивались в том числе и так называемым делом Хизбут-Тахрир, они проводились под предлогом поиска, например, запрещенной религиозной литературы. Поэтому в первую очередь это как раз-таки группа мусульман. У них чаще всего проходят такие обыски. Или часто в такую группу попадают те люди, которых могут голословно обвинить в том, что они якобы в террористической или экстремистской организации. А значит, это те люди, которые были связаны, например, с украинскими партиями, с правым сектором, там, партия «Свобода». Или это могут быть крымско-татарские активисты, которые там, допустим, ну, открыто присутствовали на других обысках, поддерживали других людей. Их тоже могут обвинить в чем-либо. Например, дело Салиева, Сейчас он, к сожалению, фигурант дела против крымских мусульман. Его обвиняют в незаконном участии в Хизбут-Тахрир. Сначала к нему приходили по административке, а потом в итоге к нему уже пришли по уголовному делу. Поэтому, в принципе, да, все эти люди в группе риска. Но дело украинских так называемых диверсантов тоже показывает, что даже человек, который не занимается активизмом, политической активностью, вообще никак не выражает свои взгляды, может быть кем-то назван диверсантом, шпионом, и к нему точно так же могут прийти.
Ну и не стоит забывать, да, о переделе рынка земли сейчас в Крыму, и мы это видим на примере и Фиолента в Севастополе, и прочих сотни таких дел тоже могут прийти с обыском, поэтому знать об этом необходимо. Да, вот вы говорили о подкинутых вещах. Вот что делать, если следователь, например, заходит в другую комнату и выходит, и у него оказывается там что-то запрещенное, он говорит, вот я нашел.
Первое. Ни в коем случае не оставляйте этих людей одних. Даже если вы один в доме, нету ваших родственников, значит, вы должны в каждую комнату заходить вместе с ними. Прямо останавливайте. Нет, подождите, мы заходим вместе в эту комнату. Идеально, если у вас получится возможность, и такие случаи бывали, когда вы ведете собственную видеозапись. Включите телефон, включите диктофон хотя бы, хоть что-нибудь, чтобы...
Не запрещают, кстати, делать? И если запрещают, как
В принципе, ну, прям так четко нигде это не прописано, но еще ж не факт, что вы сделаете это обязательно заметным. Поэтому, в принципе, как бы, да, включить диктофон. Понятно, что потом как формализовать, это уже другой вопрос, но как минимум у вас хоть какие-то будут подтверждения. Что еще важно? Если вы понимаете, что пришли с обыском, требуете дождаться вашего адвоката. Я позвонил, или если даже не позвонил, вы имеете право на этот телефонный звонок. Вызываете адвоката, говорит, пока не приедет мой адвокат, прошу не проводить процессуальных действий, давайте подождем. Вежливо, спокойно, но тем не менее настойчиво. Я вызвал адвоката, или сейчас я вот прям звоню и вызываю адвоката, прошу его дождаться. Если вам будут предлагать, давайте мы вам назначенного привезем, не надо, спасибо, у меня есть адвокат по соглашению, он уже выехал, прошу подождать. Убеждаемся в понятых, что мы им доверяем или не доверяем. Тоже важный момент. Дальше ходим по всем комнатам вместе с ними. Как было, например, с Владимиром Балухом, его закрыли на первом этаже, вообще не дали ему выйти.
Полезли на чердак.
И полезли на чердак, и там подбросили патроны. Понятно, это грубейшее нарушение, так они делать права не имеют. Владимир Балух об этом заявлял, жена это подтвердила, мать подтвердила. Но все равно, если вдруг вам применили силу, закрыли в комнате, обязательно в любых протоколах, которые вам будут давать на подпись, прям записывайте мои возражения. Меня закрыли, мне запретили перемещаться, ко мне применили силу. То есть все, что вам не нравится, все эти моменты обязательно фиксируйте, хоть на полях, хоть где-то, но обычно есть графа возражения или там ваши пояснения, вписывайте. Любой протокол, который бы вам не давали на подпись, обязательно там не должно оставаться никаких пустых граф. Прям ставьте прочерк, если, допустим, вы не заполняли, или заполняйте своими мыслями, там, с тем, что вы не согласны с чем-либо.
Чтобы потом чтобы задним
никто, числом конечно, не писали, чтобы да. никто ничего туда не вписал. И обязательно дождитесь адвоката. Старайтесь препятствовать, да, ну, в рамках, конечно, там, дозволенного, но не начинайте эти процессуальные действия. Если они начались без адвоката, то потом в протоколе пишите. Мне не дали дождаться адвоката. Обыск проходил без адвоката, хотя я неоднократно его требовал. Прямо так и записывайте в листике. Неважно, нету правильных или неправильных форм. Главное, запишите. Это потом для вашего адвоката и для вас будет важным аргументом, чтобы себя защищать в суде. То есть вот эти действия обязательно делайте, в том числе, если вы где-то информационно успели об этом заявить, значит, к вам уже есть внимание, возможно, пришли соседи, стоят вокруг люди, это может тоже повлиять на то, что, ну, побоятся что-то подкидывать или будут уже пытаться больше соблюдать какие-то процессуальные нормы. Эти вещи минимально, что нужно будет соблюдать при обыске.
Некоторые юристы советовали в 2014 году выключать, наоборот, телефоны, чтобы не было доступа, да, к данным. Ну, вот насколько это релевантно?
Ну, здесь вам нужно тоже, да, ориентироваться в ситуации, да, если вы понимаете, что есть какие-то вещи, которые, да, могут быть использованы против вас, то, конечно, например, компьютеры, телефоны, в которых может храниться информация, которую используют против вас, да, желательно включить. Но тут, понимаете, есть меры вообще информационной безопасности, которые нужно использовать до того, как вам пришли в обыск. Например, обязательно должны быть запаролены ваши телефоны, хотя бы внешний экран, запаролен ваш компьютер, должно стоять шифрование на компьютере. То есть это все минимальные вещи, но они очень важны для вашей безопасности, в том числе и физической, когда придут с обыском. Если вы понимаете, что есть что-либо, что может быть действительно, ну, прям очень четко использовано против вас, постарайтесь, ну, уничтожить тот же самый жесткий диск, если вы можете. Не соглашайтесь добровольно отдавать вашу технику, любую, флешки, телефоны, компьютеры. Если у вас что-либо и изъяли, требуйте и проверяйте, чтобы это все было внесено в протокол обыска. Если что-либо было не внесено, все прям записывайте своей рукой.
И я напомню, что в эфире Радио Крым Реалии говорим с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Продолжается эфир Радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Говорим с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Оль, вы уже упомянули изъятие вещей, да, вот как себя нужно вести при изъятии, что можно, что нельзя, и где это нужно фиксировать, например.
Опять-таки, если это обыск, то убедитесь, что в документах процессуальных написано, что именно обыск, потому что изымать ваши вещи можно только в ходе обыска. Если же это просто обследование жилища, то изымать ваши вещи не имеют права. Если обыск, то опять-таки вы должны находиться рядом, когда что-либо обнаруживается. Даже если это ваша вещь, не надо за нее хвататься, трогать ее, чтобы там не оставались там следы ДНК, отпечатки и так далее. Тем более, если это вещь подброшенная. Да? Вы можете с первого взгляда даже не определить, что и где достают. Поэтому лучше эти вещи просто не трогать. Вы можете сразу в протокол так и записывать. Не согласен, подкинули, этих вещей у меня не было. Я видел, как следователь или там понятой, или кто-то из сотрудников положил эту вещь. То есть, если вы видели и знаете, что вам подкинули, пишите это сразу в протоколе. Сразу это говорите вслух. Сразу сообщайте это адвокату, чтобы адвокат мог это заявить в своих документах. Вы можете и лучше, обычно советуем всем, не давать никаких пояснений, чтобы вас не нашли. Вы можете спокойно ссылаться на статью 51 Конституции России, не свидетельствовать против себя или близких. Вот, то есть, в принципе, вы можете просто-напросто молчать, тем более, пока не приехал ваш адвокат.
А, кстати, а почему не давать пояснения?
Вы не знаете, какое именно дело против вас ведется, что хотят против вас, будут давить, сфабриковано это ли дело, потому что, в принципе, нужно понять одно. Что бы вы ни сказали, тем более в отсутствии адвоката, это 100% будет использовано против вас. Вы должны понять, что в лице следователей, ФСБ, полиции, Центра по борьбе с экстремизмом ваших друзей нет. Как бы они себя ни вели, как бы лояльно они к вам не относились, как бы вежливо чего-либо вам не советовали, это вам не друзья. Это те люди, которые, скорее всего, хотят против вас завести дело, а то и сфабриковать вообще это дело. Поэтому любую информацию, которую вам дадите, они перевернут так, как будет нужно им. Поэтому ждите адвоката и не давайте никаких пояснений, но требуйте пояснений от тех, кто проводит обыск. Почему вы это делаете? На основании какого закона? Скажите мне норму, назовите статью кодекса конкретную, задавайте им вопросы. Вы у них можете спрашивать, и они обязаны вам отвечать. А вот вы можете на их вопросы не отвечать. Спокойно говорите, я ссылаюсь на Конституцию России, статья 51. Я жду своего адвоката, без адвоката я не скажу ни слова. Ваш адвокат, когда приедет, он сам будет знать, что вам будет лучше делать.
Если человек не подготовился, да, к нему пришли с обыском, неожиданно для него адвоката нет. Как быть? Адвокат по назначению может ли быть, например?
Да, конечно, адвокат по назначению может быть, но это мы говорим в ситуации задержания. Если вас задержали после обыска, доставляют в полицейский или какой-то другой участок, в отделение ФСБ, вы должны знать, у вас есть право на адвоката всегда. В том числе и в ходе обыска вы точно так же имеете право обращаться за юридической помощью, за помощью адвоката, профессионального защитника. Важно понимать, что адвокаты, скажем так, две есть, да, ситуации. Есть адвокат по назначению. Есть адвокат по соглашению. По назначению вам обязаны давать в любом случае адвоката, если вы задержаны, арестованы и так далее, потому что это ваше право на защиту. Но, увы, практика такова, что во многих случаях, особенно если это сфабрикованное или политическое дело, адвокат по назначению ваши интересы не представляет. Он, увы, представляет интересы следствия, там, ФСБ или полиции. Если вы понимаете, что адвокат точно не ваш защитник, то требуйте адвоката по соглашению. Даже если вам дали адвоката по назначению, у вас остается право еще на несколько защитников по соглашению. Даже если вы не знаете телефон, вы должны четко заявить, в том числе адвокату по назначению, вы должны сказать: «У меня есть мой адвокат по соглашению. Позвоните моей маме, папе, брату, сестру, там, коллеге, они знают, как связаться с моим адвокатом. Требую моего адвоката». Точно так же, если у вас идет допрос или какой-то протокол, вы можете в любом документе писать: «Мне не дали право встретиться и поговорить с моим адвокатом по соглашению». Там, «Требую моего адвоката по соглашению». Как понять, что, например, ваш защитник по назначению вам не поможет? Например, он вас склоняет сразу совсем согласиться. поддержать версию следствия, сразу во всем сознаться и так далее. Другой момент. Допустим, адвокат по назначению вам не сказал, что вы имеете право еще на других адвокатов по соглашению. Это тоже обычно признак того, что адвокат будет представлять не ваши интересы, а интересы следствия. Вот, поэтому на эти пункты обращайте внимание. И даже если вам говорят, что у вас уже есть адвокат, вы говорите: нет, я имею право еще на адвоката. И обязательно требуйте и не соглашайтесь на допросы, то есть просто молчите в ходе допроса, пока вам не приведут вашего защитника по соглашению. Вы можете даже не знать, да, допустим, иногда этого, но как минимум вы должны хотя бы дать телефон, там, допустим, жены там, или друга, или кому вы доверяете, что этот человек тогда свяжется уже с адвокатом, найдет
его защитника. И найдет его в, этом, да. в этот момент. Еще небольшой момент, о котором стоит сказать, да, вот обыск, в самом начале вы упомянули, что может превратиться, да, сразу в задержание. Когда, как понять, что это уже задержание, что это не, там, как часто говорят, до выяснения обстоятельств везут, ворая дело или там ФСБ, например?
Даже если вас забрали в отделение, то держать вас без постановлений, предъявлений чего-либо, то есть, как они говорят, до выяснения личности, могут не более 3 часов. То есть все, если через 3 часа вас не отпустили, желательно, да, как бы относиться к этому максимально серьезно. И мы обычно сразу, вот что делает Крымская правозащитная группа, после таких ситуаций, когда, допустим, человек был задержан, якобы там его увезли для проверки документов, мы стараемся сразу зафиксировать время, когда его забрали и где. Мы понимаем, какие ближайшие рядом участки. Вот, мы фиксируем время, понимаем, что если через 3 часа человек не вышел, то, скорее всего, в отношении него есть дело. Там административные его могут сейчас взять под арест. Ну, вынести, например, решение об админаресте, либо уже дело уголовное, и его тогда уже задерживают в рамках уголовного дела. Поэтому всем родственникам и друзьям нужно обратить внимание, когда вашего знакомого или родственника задержали, прошло ли 3 часа. Через 3 часа, считаю, лучше максимально бить тревогу. Приходить под полицейский участок, звать адвоката, чтобы адвокат туда приходил, чтобы адвокат добивался встречи с тем-то человеком, который был задержан. Поэтому на это обращайте внимание, обязательно на сроки. Если вдруг вас задерживают, куда-либо забирают, в машину садят, предлагают пройти пешком, постарайтесь сообщить кому-то из ближайших или кому вы доверяете, хотя бы написать сообщение или там позвонить кому-либо, чтобы люди знали, что вас задерживают.
Спасибо большое. Я напомню, что мы общались с гостем нашей студии, главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Спасибо.